Я хотел бы вместе с вами сделать такой небольшой экскурс в последнюю неделю жизни Иисуса Христа здесь на земле. Последняя неделя начинается с торжественного входа в Иерусалим. 21 глава Евангелия от Матфея. Если вы откроете в ваших Библиях, давайте пролистаем быстренько, посмотрим, что происходило за эти несколько дней. Заметьте, всего несколько дней. Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим – это воскресенье. Понедельник, вторник и среда – несколько очень больших, серьезнейших событий происходит за три дня. Посмотрите, пожалуйста. Понедельник – засохшая смоковница. Помните, Иисус Христос выходит и говорит о смоковнице, на ней нет плода, и эта смоковница является результатом или является иллюстрацией, хорошей иллюстрацией бесплодного Израиля. Иисус Христос посвящает вот эти три дня, понедельник, вторник и среду, посвящает в основном подведению итогов его разговора с израильским народом. Он пришел к Израилю, написано «пришел к своим». Он пришел для того, чтобы говорить им о Царстве Небесном, о искуплении, говорить им о Боге, который посылает им благую весть, говорить им о Евангелии. Но они его не приняли, мы знаем. И поэтому в последние несколько дней Иисус Христос, посмотрите, сколько Он посвящает Израилю. Засохшая смоковница в понедельник. Притча о двух сыновьях. Помните, это несколько событий, которые произошли во вторник. Помните та притча, о которой Он говорит, что было два сына. Одному сказал, тот сказал, я пойду и исполню, но не исполнил. А второму сказал, он говорит, я не пойду, не исполню, но тот все-таки исполнил. И здесь ясный прообраз Израиля. Ясно показано, что Израиль – это первый сын, который согласился исполнить, но и не исполнил. Притча о виноградарях. Это люди, которые убили сына хозяина виноградника, которые не хотели возвращать плодов виноградника своему хозяину. Притча о браке царского сына. Помните о том, что много было приглашенных, но они не пришли. И послали по тем, кто, за теми, кто где-то по улицам был, собрали нищих разных. Это все Христос говорит об Израиле. Заметьте, это даже один день, по сути дела, вторник, очень насыщенный день, где Он много говорил в храме, много учил. Дальше каверзные вопросы к Иисусу Христу. Помните, ему саддукеи подходят и говорят, рассказывают выдуманную историю о женщине, у которой было 7 мужей. Все умерли, и потом, кого же, чья она будет жена в вечности? Помните вопрос о фарисеев, которые спросили, позволительно ли давать подать кесарю? Помните вопрос книжника, который пришел и спрашивает, а какая наибольшая заповедь? Это все каверзные вопросы. Это все там же во вторник происходит. Дальше посмотрите, 23 глава полностью посвящена провозглашению суда над фарисеями и книжниками. Большую часть этой главы занимает семикратное «горе вам», когда Иисус Христос обращается к фарисеям и говорит «горе вам, фарисеи! Горе вам, фарисеи!» И Он повторяет это снова и снова, снова и снова о разных их проблемах. То есть, посмотрите, это в огромной степени эти несколько дней посвящены были тому, что Христос пришел в храм, и Он обращается к религиозному истаблишменту, к религиозным лидерам, представителям иудейской религии, обращается к ним и объясняет им сущность их проблемы. Здесь же, если вы помните, после вот этого «горе вам» в конце 23 главы Иисус выходит из Иерусалима, выходит в последний раз, выходит из Иерусалима для того, чтобы, или в последний раз из храма, для того, чтобы посмотреть и сказать, помните, Он заплакал и говорит, «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать вас, как птица птенцов, но вы не захотели». И дальше говорит, «Се оставляется дом ваш пуст». Это во вторник было. В среду было то, о чем мы говорили в прошлый раз. Это совещание у первосвященника, это решение Иуды предать Христа, это последнее провозглашение Иисуса Христа, когда Он говорит, обращается к Своим ученикам, и говорит, еще два дня, и я буду распят. То, о чем мы будем говорить сегодня, произошло в четверг. Произошло непосредственно в тот день, когда Иисус Христос был, или вечером этого дня, или ночью этой ночью Иисус Христос был арестован. был взят, был отведен в дом первосвященника и потом поведен к Пилату, и потом к Ироду, и опять назад к Пилату. Сегодня мы посвятим наше время тому, чтобы посмотреть, что же произошло в этот особый день, а точнее в этот вечер. Два события должны были произойти. Сверхважные события, которые должны были произойти в этот вечер. Первое событие – это последние вечери. То есть это последний раз Иисус Христос собирается со своими учениками. И там на вечере несколько чрезвычайно важных элементов мы наблюдаем. Те, которые являются просто жизненно обеспечивающими такими источниками для нас с вами. И мы сегодня прикоснемся к этому источнику. Второе, что произошло в этот же день или в эту ночь. В эту ночь произошла молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Празднование Пасхи было очень важным событием в земной жизни Иисуса Христа. Он праздновал его 4 раза. Он праздновал Пасху 4 раза. Вот в этой, уже во время своего служения. Мы наблюдаем на страницах Священного Писания эту историю. То есть Иисус Христос вместе со своими учениками приходил в Иерусалим, как многие-многие люди это делали, для того, чтобы праздновать ее, для того, чтобы отметить ее важность этого праздника. По сути дела, евреи вспоминали об Агнце, который когда-либо должен был освободить их от греха когда-то. Они вспоминали регулярно. Каждый раз, когда приносилась жертва, она свидетельствовала о том, что однажды будет принесен Агнец, который раз и навсегда освободит человека от греха. Они знали это из Писания. Но когда они праздновали праздник Пасхи, это было особое воспоминание. Потому что оно было связано не только с тем, что будет, но и с тем, что было. Это воспоминание было связано с освобождением людей, с реальным искуплением, освобождением от смерти. То есть, когда праздновалась Пасха, вспоминали то, что кровью Агнца были помазаны косяки дверей, и ангел-губитель, который проходил возле каждого дома, ангел-губитель, он сохранял жизнь первенцу того дома, где была вот эта кровь. То есть, когда евреи собирались праздновать этот праздник, для них это была ясная иллюстрация. Не только этот агнец, который вот они сейчас, который был заклан сейчас и который не вкушали, не только этот агнец, который напоминал о том, что однажды будет агнец, который освободит, но и тот, который уже освободил. Тот, который уже был вот тогда давно, и они уже видели в истории ясное действие этого. Поэтому Пасха была самым подходящим моментом для последнего разговора Иисуса Христа со своими учениками. Мы немножечко попробуем погрузиться в этот разговор сегодня, хотя у нас не так много времени уже осталось. Давайте прочитаем 26 глава 17 стиха. Начнем и посмотрим на приготовление, с которых начался этот день. Первый день опресночный. Приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Несколько слов хочу сказать, что стоит за этими короткими словами. Во-первых, евангелисты Марк и Лука объясняют, что посланных было 2, то есть Иисус не всех послал. Во-вторых, они говорят о том, что человек, которого должны были встретить эти 2 ученика, будет нести кувшин воды, что было необычно. Обычно этим делом занимались женщины в Иерусалиме, в Израиле. Кроме того, они объясняют, что комната уже будет готова. Не просто учитель говорит: у тебя совершу Пасху, и он потом соберется и пойдет: окей, хорошо, я пойду приготовлю. То есть там немножко больше деталей раскрывается. Но если мы посмотрим на исторические данные, связанные с этим днем, мы видим, что приготовление включало в себя несколько важных элементов. Во-первых, они должны были приобрести кое-что для этого. Во-первых, агнца. Во-вторых, пресный хлеб. В-третьих, горькие травы. И в-четвертых, еще специальную смесь. Приготовлялась специальная смесь из фруктов некоторых, из орехов, из вина. И вот эта смесь, она была напоминанием о том, что было в Египте. К тому времени это была такая традиция. Этот день, как вы видите, называется День Опресночный. Несколько слов я скажу по поводу этого. Дело в том, что два праздника иудейских шли один за одним. Первый Пасха был. Он был один день всего. Это 14-й Нисан. Ничего общего не имеет с маркой автомобиля. Это еврейский месяц такой. Соответствует примерно нашему апрелю. То есть 14-го Нисана праздновали праздник Пасхи один день. И сразу же за ним было 7 дней опресночных. Этот праздник назывался Дни Опресночные, потому что в течение этого времени нельзя было иметь никакой квасной хлеб в доме, ничего квасного, то есть ничего сделано на дрожжах или ферментед. Поэтому, да, этот праздник, по сути дела, он был иллюстрацией того, что произошло во время выхода из Египта. Одна ночь была, когда заколали агнца, помазали косяки дверей кровью, и потом после этого Бог сказал, что ничего квасного у вас не должно быть. Причина этого в следующем. Дрожжи всегда иллюстрируют или отображают влияние, образом влияния является в Священном Писании. И поэтому в Израиле была такая традиция. В каждом доме были свои дрожжи. То есть хлеб никогда не заканчивался. Если, когда пекли хлеб, забирали часть теста и хранили его как-то, чтобы потом, когда они на следующий день будут замешивать новое тесто, они брали от этого куска теста, и он, дрожжи оттуда, они ферментировали всю остальную часть. Это было настолько важно, что когда невеста уходила из дома, мать давала ей свое тесто. И она продолжала это же самое тесто, эти же самые дрожжи из поколения в поколение. Когда Бог говорит о том, чтобы они вышли из Египта, когда Он выводит их из Египта, Он говорит, вся та жизнь должна остаться там. Ничего абсолютно из влияния прошлой жизни не должно у вас быть. Вот почему были 7 дней опресночных. То есть эти 7 дней, когда они вышли из Египта, ничего, только пресный хлеб. И потом уже они там сами, свои дрожжи, я не знаю, как они потом их делали, что там происходило. Ну, каким-то образом, видно, сделали. Каким-то образом появилось это все у них позже. Что они, по сути дела, каждый год повторяли этот цикл. Вот почему эти праздники, этот праздник назывался Дни Опресночные. Первый же день Опресночный. День Пасхи со временем присоединили к Дням Опресночным, и поэтому все это вместе называли или Пасхой, которая продолжалась 8 дней, или же Днями Опресночными, которые продолжались 8 дней, то же самое, с присоединенным. По сути дела, в день Пасхи уже они должны были освободить свои дома от всего квасного. Итак, это короткая история. Таким образом, посланные Христом ученики, они должны были приготовить пресный хлеб, они должны были приготовить горькие травы, они должны были приготовить специального агнца, который, кстати, должен был быть заколом в храме, во дворе храма, с 3 до 5 часов этого дня. В это время сотни тысяч агнцев были закланы. Историки пишут и говорят, что кровь текла вот оттуда, с храмовой горы, специальные были стоки, и по потоку Кедрон. То есть это действительно было очень много. Историки говорят, что до 200-250 тысяч агнцев было заклано. То есть там левиты работали по полной программе вместе со священниками и всеми, кто там был. То есть ученики должны были это все сделать. Они пошли рано, и они сделали все то, что нужно, и они приготовили Пасху. Но самое главное, конечно, было не в агнце, и не в этом пресном хлебе. Самое главное было в отношениях Иисуса Христа к ученикам и в том, что произошло в этот вечер, когда они собрались вместе. Все то, что представил Матфей в своем Евангелии, можно разделить на две части. Я говорю о Евангелии от Матфея, потому что евангелист Иоанн говорит гораздо больше об этом вечере, евангелист Лука говорит больше об этом вечере, Марк и Матфей примерно одинаковое количество, в одинаковой пропорции говорят. Таким образом, Матфей, представляя нам Иисуса Христа, он показывает нам две удивительнейших вещи здесь, на которые я хотел бы вместе с вами посмотреть. Первое, Он говорит об ужасающей слабости людей, которые там присутствуют. И второе, показывает удивительную верность Бога. И мы об этом поговорим сейчас, в эти оставшиеся 45-50 минут, сколько у нас есть. Среди всего, что происходило в этот вечер между Иисусом Христом и учениками, евангелист Матфей, как я уже сказал, особо отметил несколько необычные слова, напрямую обращенные к ученикам. Эти слова были для них полной неожиданностью. Давайте мы прочитаем эти слова с 20 стиха. Мы остановились на 19 стихе, где были приготовления, с 20 стиха. Послушайте, о чем идет речь. «Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, один из вас предаст меня». К этому времени ученики прошли уже достаточно много со своим учителем. Они считали его своим. Они ясно признали того, что они часть его жизни. Они действительно его последователи. Они вместе проходили бури на море. Они вместе стояли под натиском постоянно присутствующей толпы. Они оставили свои дома, оставили свою работу, свой бизнес и пошли за ним. И разделяли с ним тяготы и лишения его жизни. Вы помните, когда тот молодой юноша, богатый, который пришел и хотел следовать за Христом, и Христос сказал: «Сын человеческий не имеет где преклонить голову». Ученики были со Христом везде. Они молились вместе с ним. Они вместе с ним исцеляли больных. Они вместе с ним шли туда, куда они представляли, куда он их ведет или где будет его царство. Они вместе с ним попадали под огонь фарисейской критики. Фарисеи ненавидели учеников не меньше, чем они ненавидели Иисуса Христа. Таким образом, вот эти ученики, прошедшие так много со Христом, вдруг они слышат шокирующие слова. Иисус Христос обращается к ним и говорит: «Один из вас предаст меня». Они не готовы были это услышать. Кроме того, он не просто сказал так. Он сказал эти слова, используя специальную фразу, которой он всегда начинал особо важные откровения. Все особо важные утверждения Иисуса Христа начинались фразой, посмотрите, «истинно говорю вам». Я приведу вам пару примеров только. Посмотрите, такая истина, как абсолютная верность Писанию, Матфея 5:18. «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Или же пророческое слово о превосходном положении апостола в небесном царстве. Посмотрите, 19:28. «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в вечности, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Если вы посмотрите по симфонии или проанализируете сами текст, вы обнаружите, что всегда Иисус Христос говорит «истинно говорю вам», когда Он привлекает внимание к чему-то, что особо важно, что играет просто колоссальную значимость для тех, кто Его слушал сейчас. Поэтому, когда Христос открывает этими словами, говорит «истинно говорю вам», и потом говорит «один из вас предаст меня», это шокировало учеников. Это привело их в состояние глубочайшей печали, о чем мы посмотрим немножечко позже. Их практически обвинили в предательстве. Когда эти люди посвятили себя, они видели себя верными, радикально отличающимися от всех людьми. Они не ушли тогда, когда сотни ушли. Помните 6 глава Евангелия Иоанна? Сотни соблазнились о проповеди Иисуса Христа, и сотни оставили Его. И Христос спрашивает их: а не хотите ли вы отойти? Они говорят: нет, Господи, Ты имеешь глаголы вечной жизни. Они исповедовали Его Божьим Сыном. Они признали факт того, что Он устанавливает Царство Небесное. Они не оставили Иисуса Христа. Более того, незадолго до этого Иисус Христос умыл им все ноги, смиренно служа им, в этот же вечер. Мы чуть позже посмотрим на эту историю. Поэтому, когда они имеют вот такое теплое, казалось бы, общение, они чувствуют себя, я часть Его, я действительно живу для Него, я оставил очень много, и мы вместе будем строить Царство Его. И вдруг они слышат от Иисуса Христа обвинение в предательстве. И когда они ели, сказал, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Это самая большая низость, которая возможна. В еврейской культуре, как и в культуре практически каждого народа, предательство – это самое низкое, что может быть. Братья продали Иосифа. Это такая черная полоса в жизни или в истории израильского народа. Корей, Дафан и Аверон восстали против Моисея. И помните, каким образом Бог прореагировал на это предательство. Евреи знали, что это такое. То есть знание о том, насколько предательство мерзко, понимание, что Иисус Христос использует не просто возможность, а Он говорит, истинно говорю вам. Более того, эмоциональное ощущение, которое сложилось в этот вечер, атмосфера в этой горнице, они ну никак просто, эта атмосфера никак не располагала к тому, чтобы допустить мысль, что Христос будет обвинять их в предательстве. Слова Иисуса Христа, один из вас, говорили о внутренней слабости и непрочности всех учеников. Иисус говорил, один из вас предаст меня, зная, что Он этими словами практически осуждает их всех. Несколько позже Он прямо сказал, конкретно, посмотрите 31 стих этой главы, тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь обо мне. Не один из вас, а все вы соблазнитесь. Мы знаем, что так и получилось, что все они разбежались в Гефсимании. Мы знаем, что апостол Петр вербально или в словах своих отрекся от Иисуса Христа. Явно на практике это произошло. В действительности Христос неспроста сказал эти слова. Он сказал это для того, чтобы привести учеников в чувство, чтобы помочь им увидеть свою истинную реальность. Пророк Иеремия говорит об этом, 17:9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». При всей своей близости к Иисусу Христу, при всем их длительном хождении за Ним, в своей внутренней сущности ученики продолжали быть слабыми и несостоятельными людьми, сами по себе не способными ни на что доброе. Иисус скрывает это. Иисус говорит им, вы знаете, даже будучи христианами, мы склонны идеализировать себя. Мы склонны считать наши года следования за Иисусом Христом. Мы склонны считать наши духовные достижения, наши духовные личные победы или то, насколько мы помогали и продолжаем помогать разным людям жить духовной жизнью. Но вот подобные ситуации, в подобных ситуациях Иисус Христос скрывает сущность и показывает нашу внутреннюю убогость, нашу внутреннюю бедность и нищету. Иисус срывает маску. Как это неприятно было ученикам, но Он делает это в этот особый вечер, в этот вечер последний. И делает Он это не по причине обиды, как мы это дальше увидим. Делает Он это не для того, чтобы укорить учеников. Делает Он это с одной целью. Он хочет показать ученикам настоящую реальность. Иисус предостерегает учеников от самоуверенности. Он их предостерегает от того, что они стали уповать на свою собственную праведность. Они стали уповать на то, что у них получается. Они стали уповать на то, что они со Христом, что они рядом, что они полезны, что они не такие, как прочие люди. И Иисус помогает им увидеть, что они продолжают быть такими же ненадежными и слабыми. Это привело ученику к ужасу. Понимание собственного бессилия. Посмотрите 22 стих. Написано, они весьма опечалились. Это были не просто слова, которые были сюрпризом, удивлением для учеников. Они шокировали их настолько, что Матфей подбирает здесь слова наиболее яркие, которые можно только поставить, чтобы показать вот это внутреннее отчаяние. Нет Байбл, один из английских переводов, один из современных, очень точных переводов, переводит это слово как greatly distressed. то есть глубоко расстроены, подавлены, переживающие большие внутренние страдания. Представьте себе эту атмосферу. Представьте себе теплая обстановка. Они собрались вместе, учитель с ними. Они празднуют Пасху. В этом празднике могли участвовать только близкие люди. Вообще-то это семейный праздник. Этот праздник, в котором собиралась близкая семья. Иногда к семьям приглашали еще людей, которые пользовались особым доверием, которые в особой степени были приближены к этому дому. Это что-то такое очень личное, очень такое близкое, в очень тесном кругу происходящее. И ученики, находясь там, они чувствовали вот эту атмосферу. И вдруг среди этой атмосферы они слышат, им не доверяют. Более того, не просто им не доверяют, а в них видят потенциального предателя. Вспомните такую ситуацию в вашей жизни. Когда вы пришли в круг друзей, и все хорошо, и вы очень расположены к ним, и все нормально проходит, и вы общаетесь с ними, потом вдруг по каким-то невидимым знакам или видимым словам, вы вдруг ощущаете, что вам здесь не доверяют, что с вами здесь вас воспринимают не так, как вы это представляете себе. Именно это произошло вот здесь с учениками, почему и написано, они весьма печалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи? Это очень интересные слова. Вы знаете, вот эти большие внутренние переживания, они, естественно, наполняют человека тогда, когда он внезапно обнаруживает свою несостоятельность. Что-то подобное произошло с Давидом. Давид жил, и он в своем понимании, в своей жизни, он был успешным царем. Он был точно не такой, как Саул. Он слушался Бога, он очень много сделал для Израиля, и Бог через него освободил большие территории и дал огромный экономический прогресс, и дал безопасность, то есть все враги вокруг были покорены, и не было никаких бедствий больших. У Давида за плечами было очень много, когда он думал, мы, естественно, думаем так о себе, друзья. И вдруг пророк Нафан приходит, и помните, что он ему сказал? Ты этот человек. Помните реакцию Давида? Он тогда был greatly distressed. Он 7 дней, он вдруг внезапно увидел себя. Он вдруг внезапно увидел, что я-то слаб. Мы немножко об этом поговорим чуть-чуть позже. Дело в том, что вот эта проблема не видеть себя, свою слабость, она идет еще от Адама и Евы. Помните, что они сделали первое, когда они согрешили? Они сшили себе опоясание, они хотели себя закрыть, они хотели закрыть свою нищету, свою слабость. Мы на протяжении всей нашей жизни шьем себе опоясание. И даже тогда, когда мы становимся христианами, у нас это внутри, в природе, дорогие мои. Мы живем так, что мы начинаем прикрываться чем-то, чем мы можем хвалиться. Причем прикрываться не от людей. Люди – это полбеды. Мы прикрываемся от самого себя. Мы не хотим видеть своей нищеты. Мы не хотим признавать наличие этого факта. И вот здесь Иисус Христос посчитал необходимым, посчитал очень важным помочь ученикам сконцентрировать свое внимание. Есть на это причина, друзья. Дело в том, что есть одна истина, которую я хочу, чтобы вы запомнили или записали, может быть, для себя. Всякая попытка хвалиться собой обязательно, рано или поздно, закончится глубоким разочарованием. Абсолютно всякая попытка. Кто бы это ни был, маленькие или взрослые, рядовые члены церкви или служители. Я это вижу в своей собственной жизни, я это вижу в жизни многих-многих людей, с кем нам приходится иметь дело. Вот ты просто автоматически, делая правильное дело, очень правильное, ты автоматически, постепенно начинаешь видеть свою значимость в этом. Ты начинаешь видеть, что вот здесь ты действительно имеешь какую-то роль, какой-то вес. И оно действительно правильное и хорошее дело. Вот почему Бог устроил спасение так, чтобы лишить нас всякой возможности хвалиться собой. Друзья, нам нужно научиться жить, хвалясь Иисусом Христом и никем другим. Нам нужно учиться жить, чтобы мы видели свою значимость только в Иисусе Христе. Посмотрите, мы избежим огромного количества разочарований. Во всяком случае, вот такого ужаса понимания собственного бессилия, в котором находились ученики в это время, когда они вдруг обнаружили, что они действительно нищие. С нами чаще всего это происходит по-другому. Когда обстоятельства или кто-то из людей, проникая внутрь, обнаруживает нашу нищету, наше бедствие, мы включаем все наши орудия, которые есть для того, чтобы защититься. Это естественная реакция каждого из нас. Это реакция от Адама с Евой. Это то, чем мы привыкли жить. Ученики не могли этого сделать. Они не могли этого сделать по простой причине. Во-первых, Христос сказал: «Истинно говорю вам». А во-вторых, они и без этого знали, что Христос знает их насквозь. И для них вот эти слова Иисуса Христа были настолько трагичными, что они became greatly distressed, или очень сильно опечалились, глубоко расстроены и подавлены стали. Ефесянам 2 глава 8 и 9 стих написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Друзья, Бог продумал спасение специально так. Мы часто, говоря о благодати, утверждая благодать, думая о благодати, мы не живем благодать. Мы продолжаем жить какой-то формой своих собственных достижений и измерять себя каким-то образом, даже духовными достижениями. Слова Иисуса Христа были очень важной корректировкой восприятия реальности в сознании учеников. Они, внезапно придя в чувство, стали сомневаться в себе. Посмотрите, они стали говорить друг другу. Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них. То есть говорят ему каждый: «Не я ли, Господи?» То есть когда Христос вскрыл это дело, то они уже не уверены в самих себе. Они уже сидят шокированы, и они говорят ему: «А может, это я?» Они уже поняли, что они не понимают правильно себя даже. Они ясно поняли, что они не знают, на что они способны. Отвечая на эти вопросы, Иисус указал им, что его предаст один из тех, кто имел с ним близкое общение, или с кем он имел близкое общение. И здесь мы подошли к этой чаше. Это блюдо. Здесь написано: «Опустивший со мной руку в блюдо предаст меня». Дело в том, что у них был общий агнец, который разделяли на части и кушали. У них был хлеб, который они ломали и вкушали. Вот. Но у них была одна общая чаша, в которой была вот эта смесь. В эту смесь входили такой перетертые, очень тщательно перемолотые яблоки, финики, гранатовые яблоки, разного рода орехи. И это все смешивалось с небольшим количеством вина. И потом, когда брали хлеб и передавали эту чашу, и каждый вмакал, или каждый брал немножечко этой пасты. Брал немножечко этой пасты и как бы показывал, что он часть того, что происходило тогда давно-давно, и часть Израиля, и часть вот этой близкой семьи. Когда Иисус говорит: «Опустивший со мной руку в блюдо предаст меня», речь не идет о том, что они одновременно с Иудой это сделали. Речь идет о том, что все, кто опускает руку в блюдо, это близкие люди. Это часть вот этого внутреннего inner circle, наиболее близкого, наиболее узкого круга. То есть, когда Иисус Христос говорит: «Опустивший со мною руку в блюдо предаст меня», речь идет о том, что кто-то из вас, один из близких людей это сделает. Кстати, ученики не подозревали Иуду. Иуда был до конца один из самых доверяемых, или людей, которому в наибольшей степени доверяли. Он носил деньги. Христос знал об Иуде, ученики не догадывались. Это мы видим из нескольких текстов в разных Евангелиях, что Иоанн потом спрашивает, Петр дает ему знак, Иоанн спрашивает у Иисуса Христа: «Кто это?» То есть ученики не знали, они не догадывались об этом. Эти слова, безусловно, повергали учеников в еще большее отчаяние, и только один Иисус в этой группе был спокоен. Это удивительная история. Удивительная история, которая показывает нам Господа Иисуса Христа. И Он в своем спокойствии говорит о третьем факторе здесь. Он говорит о независимости Божьего плана. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться. При всем Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Равви?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Эти слова удивительным образом подтверждают то, что Бог в своих планах не полагается на людей. Вот заметьте, Христос говорит ученикам: «Один из вас предаст меня». И здесь же говорит: «Но, впрочем, Сын Человеческий идет по написанному». Все под контролем. Он здесь, в данном случае, показывает несостоятельность лучших из людей. Посмотрите, все остальные не следуют за Христом. Из всех, кто жил на то время, вот эти лучшие, наиболее близкие к Богу и к Божьему Сыну люди вот здесь присутствуют. Иисус Христос, обращаясь к ним, говорит: «Один из вас предаст меня, и все вы соблазнитесь обо мне». И вместе с этим Он говорит: «Все то, что запланировано свыше, все это продолжает сбываться и обязательно осуществится». Нам необходимо понимать эту реальность. Друзья, то, что делает Бог, никогда не зависит от слабых, способных изменять и предавать людей. А других нет. Все люди только такие. Поэтому если бы Бог сделал бы outcome или финальный результат своего царства зависящим от людей, друзья, здесь не то, что может быть бы не получилось, это 100% никогда не получилось бы Царство Божие. Потому что все люди сами по себе слабые и несостоятельные. Только тогда Бог осуществляет свою цель, когда Он делает свой курс абсолютно независящим от людей. Нам, правда, не кажется так. Нам часто кажется, что Бог от нас зависит. Но если не Бог, то Божье дело. Нам так кажется, что Божье дело здесь или в других местах, оно каким-то образом зависит от нас, от нашего участия, от наших способностей и так далее. В действительности нет. В действительности Бог делает свое дело, независимо от людей, и Он только предоставляет нам удивительнейшую привилегию стать соучастниками Его дела. Вы помните историю с пророком Илией? Он был очень могущественным пророком. Помните победу на горе Кармил, когда эти сотни пророков Вааловых, лжепророков, были поражены там? Помните, как все то, что происходило после того, когда эта торжественная победа вызвала такую реакцию со стороны Иезавели, царицы, которая была тогда, или жены царя? И когда за Ильей послали уже убийц, чтобы убить его, и когда Илия вот с этого верха, с горы Кармил, из духовной высоты, с эмоционального подъема, он потом бежит вниз, вот точно так же эмоционально катится вниз, катится до такой точки, что он убегает в пустыню, и там сидит под можжевеловым кустом, и там плачет. И там находится в глубокой депрессии. И там находится в состоянии greatly distressed. Он вдруг обнаруживает. И заметьте, о чем он distressed. О чем он переживает? Третья книга Царств, 19 глава, 10 стих. Когда Бог, в конце концов, с ним встретился. И когда Бог, в конце концов, начал говорить с ним, он говорит следующее. «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом. Остался я один, ну и моей души ищут». Он переживает за верность дела, за дело Божие, представителем которого остался он один. Вы помните, Бог даже не прореагировал на эту последнюю штучку сразу. Бог просто ему говорит: «Окей, хорошо, поднимайся, пойди, сделай вот это, вот это, вот это, того помажь цари, того помажь пророки, сделай вот это, несколько ему поручений». И потом в конце, когда он уже заканчивает, помните, он говорит: «Впрочем, у меня есть еще 7 тысяч, которые не преклонили колено». Это нам кажется, что я один. Это нам кажется, что нам не свет клином сошелся в доме, или в церкви, или на работе, или в кругу друзей. Но у Бога есть 7 тысяч всегда. Во всяком случае, 7 тысяч путей, как Он это сделает, это точно. У Него есть свой план, и Он свой план обязательно осуществит, независимо от того, будем мы верны или неверны. Наша верность касается не Его, а нас. Наша верность нужна нам, а не Ему. Вот почему Он говорит дальше следующие слова, посмотрите. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, который не верен. Тебе плохо будет. Горе тому, которому Он предается. Кстати, здесь очень интересная история, связанная с Иудой. Причем Иуда, предающий Его, сказал, не я ли, Равви, Иисус говорит ему, ты сказал. Здесь контраст двух типов людей, порочность которых или слабость которых внезапно обнаружена. Первая группа людей – это ученики. Ученики реально были сокрушены, признав свою слабость. И вот это признание слабости было необходимо для них. Признание слабости учениками стало первой ступенью к силе. Друзья, Бог приводит нас к этим точкам, когда Он вскрывает нашу слабость, когда Он показывает нашу порочность, нашу несостоятельность. И Он делает этого с одной целью. Он делает это для того, чтобы сделать нас по-настоящему сильными. Я хочу выразить это такой фразой, которую вы можете тоже записать. Реально признаваемая слабость является важным условием силы христиан. Это только реально признаваемая. Тогда, когда мы поняли свою слабость, друзья, вот эта точка, в которой у нас нет другого варианта, как только искать Бога, как только полагаться на Него, как только искать Его надежности, как только обнаружить, что я действительно слаб, я немощен, я не способен ни на что. В контрасте с правильной реакцией учеников, Матфей приводит лицемерную реакцию Иуды. Иуда не желает отставать от других, спрашивает, посмотрите, причем Иуда, предающий его, сказал, не я ли, Равви? Он говорит ему, ты сказал. Интересная вещь, посмотрите, эти 12 человек, все присутствуют здесь. Один Иуда только знает, о ком идет речь, когда говорится, один из вас предаст меня. Все находятся в состоянии вот этой глубокой печали. Иисус Христос обращает внимание, обращает свои слова ко всем им. Посмотрите, 11 используют эту Божью вскрывающую их слабость силу, или Божье действие для того, чтобы, признав свою слабость, стать на путь силы, на путь обретения силы. И один из них, слыша эти же самые слова, он избирает совершенно другую реакцию. Он закрывается внутри, и он играет ту же самую роль, и он говорит те же самые слова. Друзья, вы знаете, это для меня еще одно свидетельство. Нам очень трудно часто сверху обнаружить, что же происходит в человеке. Слова говорятся правильные, но посмотрите, направление совершенно разное. Посмотрите, финальный конец абсолютно отличающийся. Ученики, полагаясь на Иисуса Христа, действительно стали сильнейшими, наиболее влиятельными людьми в истории. Иуда, слышав это же самое и произнеся, казалось бы, те же слова покаяния, «Не я ли, Господи?», Иуда в короткое время оказался в самом низком положении, которое только можно представить. Итак, первую часть этой истории Матфей посвящает описанию ужасающей слабости и несостоятельности учеников. И на этом фоне еще более удивительно выглядит главное событие этого вечера – учреждение Нового Завета. Это вторая часть этой истории. Она поражает нас непостижимой верностью Бога. Это верностью Его поражающей наше воображение любви. Вам приходилось когда-либо бывать в общении с неверными вам людьми? Ну так, вот вы оказались где-то с людьми, которые вы знаете, и они вас могут предать. И они ищут даже возможности вас предать. И они точно, при трудную минуту, они точно разбегутся. Вы знаете это точно. Это люди, которым вы не можете доверять полностью, потому что вы знаете, что они слабые, и даже внутри не совсем правильно представляет себя, кто они есть. Они выдают себя за тех, кем они не являются. Скажите, что вы будете делать с этими людьми? Чаще всего люди в таких ситуациях начинают закрываться внутри, их сознание наполняется обидой, раздражением, какими-то формами такого detachment или отрешенности от этого круга. Понятно, что вот эти люди, Христос находится в этой точке, он знает, через несколько часов все они как тараканы разбегутся. Они просто убегут кто куда. Вот находясь с этими людьми, Иисус демонстрирует, что его реакция настоящего сильного человека, абсолютно отличается от всего того, что мы привыкли видеть в своей жизни. 26 стих. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, раздавая ученикам, сказал, «Примите, ешьте, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставлении грехов. Сказывая же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Друзья, этот удивительный текст Священного Писания для меня, я вижу это настолько ярко, он открывает передо мной величие, красоту и силу великой личности Иисуса Христа. Помните, что он не так подавал им «Сие есть тело мое, предатели». Абсолютно нет. Это действительно было общение. Он знал. Более того, он сказал им сейчас. Он сделал это очевидным. И после всего этого такой большой контраст. Мы видим вот это близкое общение Иисуса Христа. Первое, что бросается в глаза, это близость общения. Близость общения Иисуса Христа со своими учениками. Несмотря на всю слабость и внутреннюю несостоятельность учеников, Иисус Христос искренне принимает их всем своим сердцем. Это действительно величие личности. Он не отделяет себя от них. Эта общность выразилась в этот вечер в нескольких формах. Прежде всего, она проявилась в том, что Иисус Христос умыл этим людям ноги. Он умыл им ноги еще до того, как он сказал эту фразу «Один из вас предаст меня». Вы знаете, как это происходило? Посмотрите, 13 глава Евангелия Иоанна. Евангелист Иоанн подробно описывает эту историю со 2 стиха. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Обычай умывать ноги гостям, приходящим в дом, был очень распространен в то время. Он имел несколько серьезных причин, почему так происходило. Дело в том, что дороги были пыльные, ноги были босые. И когда человек ходит где-то, самое большое облегчение, которое может он иметь, если ему омыть ноги, он просто чувствует легкость. Во-вторых, была вторая причина. Когда они возлежали, когда они принимали пищу, они возлежали. То есть на полу были такие подстилки небольшие. Вот они были буквой «П», располагались так, и посредине стояло, ложили пищу, и они ложились вот так на локоть, вот так вот один за одним, и вкушали, они ели пищу. И таким образом помыть ноги было этично, то есть они все находились на одном уровне, не так, как сегодня, стол высокий, что там под столом, может быть, не так сильно кого волнует. Вот, а это все было, ну, не на столе, но рядом где-то со столом. Потому что вся эта одна площадка была. Люди просто возлежали. И поэтому в каждом доме был специальный слуга. Когда гость приходил, то слуга омывал ноги. Если гость был особо почетный, то сам хозяин делал это, чтобы выразить свое почтение к этому гостю. Так как квартира или дом этот, эта комната была арендованная, то есть там не было хозяина, а там были только ученики и Иисуса и апостолы, вот, там не было слуги. Поэтому, когда они приходили, никто не взял на себя смелость, инициативу, чтобы помыть ноги. И потом Иисус Христос дает, показывает им пример. И Он сам им искренне служит. Петр там возражает, помните. Христос говорит: ничего, я должен вам это сделать. И Он делает это, сразу устанавливая тон вот этой атмосферы. Он устанавливает близость общения. Устанавливает этот контакт. Еще одним проявлением близости общения Иисуса Христа с учениками стала Его пространная беседа. Помните, Евангелие Иоанна, 13, 14, 15, 16 и 17 главы. Все они описывают вот эти несколько часов, которые были вот здесь. Иисус Христос обращается к этим же ученикам, которым Он сказал: «Один из вас предаст Меня». Он обращается к ним и говорит: «Я пошлю вам Духа Святого, дам вам другого утешителя». Он обращается к ним, и Он говорит о том, что Он является лозой, а они являются виноградными ветвями, и они связаны с Ним неразрывно, и они будут приносить плод, и для этого Он их призвал, чтобы они были. То есть Он говорит о этой тесной связи через Духа Святого, через эту иллюстрацию лозы, помните, 15 глава. Более того, Он молится Отцу в их присутствии. И в этой молитве, 17 глава Деяния, вернее, Евангелие Иоанна, 17 глава, в этой молитве Он очень много говорит об этой близости с ними. Послушайте один только стих, 24. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Это кто? Это те слабые, несостоятельные люди, которые готовы предать Его, которые разбегутся от Него, которые будут отрекаться от Него. Друзья, когда мы говорим о удивительной верности Божией, она поражает воображение. Она просто показывает нам настоящего сильного человека, совершенного человека. Она показывает нам удивительный пример настоящей жизни. Вот это действительно то, что сказано об Иисусе Христе: трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Он действительно подходит к этим людям. Он знает, что они слабые. Он знает, что они выдают себя не за тех, кем они являются. Но Он продолжает их любить, и продолжает их любить настолько, что Он включает их в близкий круг Своего общения. Но самое большое выражение посвященности Иисуса Христа общности с учениками заключалось в совместном участии в пасхальной вечере. Вот как пишет об этом Евангелист Матфей. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: примите, ешьте из него, ешьте, сие есть тело Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все». В еврейском народе принятие пищи играло гораздо большую социальную роль, чем в нашей западной культуре. Это уже означало принятие кого-то в близкий круг. Участие в пасхальной вечере особо выделялось, потому что здесь, как я уже сказал, допущены были только самые близкие люди. Итак, несмотря на слабость и внутреннюю несостоятельность Его учеников, Иисус Христос продолжал был быть искренним, посвященным им, выражая это в сердечной заботе о них, посвященном служении, наставлении и искренней сердечной пастырской молитвой за него. Но это было еще не все. Иисус Христос избрал этих слабых людей, чтобы именно с ними заключить Новый Завет. И это еще один факт, который поражает наше воображение. Заключение завета между Богом и людьми вообще является удивительным явлением. Бог никому ничего не обязан. Завет – это договор. Бог договаривается с людьми. Бог совершенно не имеет необходимости договариваться с нами о чем-то. Он не зависит от нас, он делает то, что он хочет, то, что он считает правильным. Но Бог по своей милости, этот безгранично превосходящий Бог, он спускается к нам на землю и устанавливает завет. Он определил это в своем плане. Сначала был установлен первый Ветхий Завет. Этот Ветхий Завет, если вы прочитаете книгу «Исход», а мы будем ее читать скоро, книга «Исход» 19 по 24 главу, почитайте внимательно, он заключался при очень торжественных обстоятельствах. Была гора, которая дымилась, и гром был, и молнии. Моисей зашел в присутствие Божие, и потом сошел оттуда, его лицо сияло, так что вынужден был полагать покрывало от общения с Богом. И тогда провозгласил народу израильскому и сказал: «Вот что Господь требует от вас». И народ израильский, отвечая ему, сказал: «Все сие исполним». Окей, это был предварительный договор. 24 глава описывает другую церемонию, описывает другую ситуацию, когда 70 старейшин от народа, представители народа, поднимаются на гору, и там лицом к лицу встречаются с Богом. И там приносится жертва, и там читается книга Завета написана, и там окропление кровью, и там сказана эта фраза, которую повторил Иисус Христос здесь: «Сия есть кровь Завета». То есть только Христос здесь говорит: «Сия есть кровь Нового Завета». То есть весь вот этот торжественный акт, который совершился тогда. Вы знаете, что произошло после того? Израиль был неверен, Израиль нарушил Завет, Бог оставался верным. И в конце концов Бог сказал так: «Я сделаю новый завет». Новый завет, который будет лучше, превосходнее, славнее Ветхого Завета. Текстов, которые говорят об этом, очень много в Ветхом Завете. Я прочитаю только Иеремии 32 глава 40 стих. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердцах и в сердца их, чтобы они не отступали от меня». То есть Иисус объявлял, объявления о том, что грядет Новый Завет, продолжались многие столетия. Бог готовил для того, чтобы этот завет был заключен. И вот наступает момент. Если Ветхий Завет заключался на горе Синай, где было очень много торжественности явлено, где лучшие люди, 70 старейшин пошли туда, то Новый Завет, Иисус Христос, присутствующий здесь на земле, реально Божий Сын, заключает с людьми, которые совершенно, радикально отличаются от всего того пафоса, который был. И не просто они радикально отличаются. Вы знаете, есть разные люди. Если взять человека, и когда человек идет куда-то на официальную церемонию. Ну, вот вы пришли сюда в собрание, вы примарафетились, почистили, поблистили, там расчесали себя, одели одежду, я надеюсь, более-менее приличную. Вот, пришли сюда в церковь, и вы хотите, эта ситуация обязывает, чтобы выглядеть лучше. Когда собрались ученики, они выглядели далеко не лучшим образом. Я не имею в виду физически, внешне. Христос взял и вывернул наизнанку, чем они живут. И Он специально это сделал. Он показал: вот эти слабые, несостоятельные трусы. Люди, которые разбегутся сейчас при первом звуке пугача. Как только услышат эту опасность. И Он берет вот этих слабых людей, и именно с ними заключает Новый Завет. Это очень важно, друзья. Это обладает колоссальной важностью. Ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая в оставлении грехов. Евреям 10 глава 16-17 стих говорят о удивительной верности Божией в этом завете. «Вот завет, который завещеваю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. Подавая хлеб и вино, указывающее на его ломимое тело и на пролитую кровь, Иисус говорит: пейте из нее все». Он не говорит о том, что из этой чаши могут пить только особо близкие люди. Петр, Иоанн и Иаков. Или все, кроме Петра. Вы только разбежитесь, а он еще и предаст. А он еще и отречется. Он обращается к ним, он говорит: я с вами устанавливаю завет. Как я уже сказал, это поражает воображение. Это поражает воображение настолько, друзья, что, посмотрите, Он пришел на землю для того, чтобы спасти не сильных и благородных. Он пришел на землю для того, чтобы спасти не тех, кто действительно достиг каких-то высот. Нам нужно перестать так думать. Нам нужно перестать думать так, что Христос принимает нас из-за нашей состоятельности, из-за нашей силы, из-за наших способностей духовных, друзья. Это не так. Иисус Христос специально вскрывает здесь и ясно показывает, что вот эти слабые люди, причина, почему Он так делает, заключается в том, что Новый Завет, он построен не на нашей силе, а на силе Его благодати. Он ясно демонстрирует, что здесь не нужны лучшие представители народа. Здесь нужны вот эти слабые люди, которые уповают на Меня. Здесь нужны вот эти несостоятельные люди, которые признают свою несостоятельность. Здесь нужны вот эти люди, которые не способны ни на что сделать, с которыми Я заключу завет, и Я сделаю их сильными людьми. Это особенно ясно видно в последних словах Иисуса Христа, когда Он подтверждает их принадлежность к Царству. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». Христос не сказал так. Ну что, ребята, последний раз я здесь. В следующий раз буду в Царстве. И кое-кто из вас, может, и попадет на это мероприятие. Вы вообще-то слабые люди. Один из вас предаст Меня, все соблазнитесь. Один отречется. И там посмотрим. Может быть, действительно, как-то и докарабкаетесь. Иисус Христос на основании этого Нового Завета, Он обращается к ученикам и говорит, «С вами буду в Царстве Отца Моего пить это новое вино». В этом, друзья, наше утешение. В этом удивительнейшая сила благодати. В этом то, что Бог говорит, обращаясь к нам. Он говорит о том, что в нашей жизни действительно очень много происходит, как и то, что произойдет в жизни учеников. Они убегут из Гефсиманского сада. Они будут переживать глубокую скорбь по поводу распятия Учителя. Они будут переживать воскресение и совершенно непонятное для них вознесение. Они будут гонимы, они будут притесняемы. Они будут еще малодушествовать, как малодушествовал апостол Петр. Мы читаем в послании к Галатам. У них будут еще непонимания друг с другом, как это было между Павлом и Варнавой, мы читаем. У них будут еще какие-то слабости, какие-то проявления их слабостей. Но Иисус Христос обращается к ним и говорит, буду пить с вами новое вино. Это удивительная надежда, которую имеют все истинные дети Божии. Слова Иисуса Христа, сказанные апостолом, они дают упование каждому настоящему христианину сегодня. Мы знаем, что мы спасены только благодаря Его непостижимой человеческим разумом благодати. Мы знаем точно, что нам нет необходимости пытаться полагаться на какие-то свои достижения и свои достоинства. Мы знаем, что только Его силой мы способны побеждать многочисленные трудности, которую у нас есть. Послание к Ефесянам, 2 глава 4 стиха написано, что мы не только спасены Божьей благодатью, но мы уже посажены с Ним на небесах. Бог, богатый милостью по Своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Друзья, в этом радостная уверенность в Христе.